Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в цикле беседы о вечном настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. Тема сегодняшней встречи – Петров пост.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Пусть Господь своей всещедрой милостью благословит нас и все даруем нам для жизни, для благочестия, что мы употребили для нашего спасения.
Батюшка, близится Петров пост, и я хотел бы попросить вас, чтобы вы рассказали нашим слушателям о предстоящем посте, его правилах и, может быть, каких-то особенностях.
Во-первых, надо сказать, что каждый год продолжительность Петрова поста, она различная. Это связано с тем, что наступает Петровский пост ровно через неделю после Святой Троицы, дня Святой Пятидесятницы. Вот мы в воскресенье отпраздновали память всех святых, которые просияли на лоне церковном, и с понедельника, буквально после этого, мы вступаем в Петровский пост, который продолжается до дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла, до 12 июля. Таким образом, в этом году у нас Петров пост будет ровно месяц, с 12 июня по 12 июля. Бывает иногда Троица, ну, то есть Пасха, и, соответственно, все праздники, и Великий пост, они сдвигаются позже, позднее, говорят, Пасха. И тогда Петров пост, он буквально бывает чуть побольше недели, даже дней 10. Иногда бывает наоборот, почти 40 дней, почти 6 недель длится Петров пост, если Пасха очень ранняя. Петровский пост, как мы слышим в самом его названии, или апостольский пост, он посвящен подготовке к празднику святых апостолов Петра и Павла. А продолжением этого праздника является 13 июля еще и память собора всех 12 апостолов Христовых, ближайших учеников и носителей этой божественной благодати, которую Господь излиял на свою церковь. И не случайно после дня рождения церкви, дня Святой Пятидесятницы, отпраздновав неделю целую этого праздника светлого, мы тоже вступаем в пост. Человеку внешнему по отношению к церкви или только входящему в жизнь церковную иногда кажется, ну не слишком ли много постов в церкви? Вот если так действительно разобраться, 40 дней рождественского поста, 7 недель великого поста, Петров пост, ну вот в этот раз месяц, Успенский пост 2 недели, плюс еще еженедельные, там, среда и пятница, а еще есть однодневные посты в сентябре, там, сочельники, то как бы набирается-то вообще-то немало, чуть ли не полгода. Почему такое изобилие, кажется, постов? Во-первых, надо сказать, что все посты, они несут разный смысл. Однозначно, Великий пост, он называется Великим по продолжительности, по строгости, готовит нас к торжеству Пасхи. И буквально со всей церковью мы вступаем в Страстную неделю и готовимся словно со Христом воскреснуть, пройти через Его страсти, через страшные муки, созерцать это таинство нашего искупления и приготовиться к переживанию радости воскресения Христова. Петров пост – это пост апостольский. Он носит, может быть, даже не столько аскетический характер, сколько призывает нас, буквально, да, нас с вами, к апостольскому служению. Не епископов, священников или там особых, там, не знаю, людей, которые посвятили свою жизнь проповеди Евангелия, а каждый христианин буквально призван быть свидетелем веры своей. И вот Петров пост, он как раз нас к этому подвигает. Если мы посмотрим, например, святых апостолов, то мы увидели, что жизнь их была подвигом, то есть мы говорим подвижническая жизнь. Слово «подвиг» означает сподвигнуть себя каким-то переменам или какому-то служению. Мы вспомним, что и апостолы, в частности Петр, Варнава, их спутники, перед выходом на общественную проповедь, перед своими миссионерскими путешествиями, осознавая ограниченность и немощь свою собственную, испытывали потребность в особом содействии Божественной благодати. Они как будто, как Господь и сказал, что блаженны нищие духом, они Бога узрят. Вот, простите, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И именно действительно, так и апостолы, они видели свою нищету и слабость, и ограниченность, и подчас и греховность свою, и поэтому так нуждались в особом содействии Божественной благодати. Поэтому вместе с церковью они постились, как сказано, преклонив колени, молились, и, испросив благословения, отправились вот это миссионерство. Если вот так коснуться исторического момента, как этот пост возник, то вот это касается прямого именно назначения церкви. Это апостольское служение. Когда мы с вами читаем или поем символ веры, то мы слышим в одном из членов символа веры, в 9-м, «Верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь». То есть четыре эпитета, приложимые к имени церкви. Это ее святость, соборность, ее единство и апостоличность. Слово «апостол» означает «посланник», то есть свидетель, который призван свидетельствовать о истине Евангелия. И вот мы с вами тоже все призваны к этому, каждый в меру своих сил, апостольскому свидетельству.
Батюшка, ну мы порой подчас даже свою духовную вот нищету и не замечаем, и не смотрим на нее, а обращаем наши взоры к материальным каким-то все время благам. Все-таки как нам, наверное, надо перестроить свое мировоззрение немножко в другую совершенно сторону?
Стоит вспомнить о том, что мы все сыны и дочери падшего Адама. И мы рождаемся в мире, который отчужден от Бога, и теперь мы должны вернуться в наше небесное Отечество, в Царство Небесное, в самое теснейшее единство с Богом. Что является препятствием? Со своей стороны, Господь открыт в любви к любому человеку. Нет у Бога особых любимчиков или каких-то там пасынков, падчериц, которые как-то недолюблены им. Нет. Именно только сам человек своим произволением либо отвечает на любовь Божью, любовью сыновнюю, дочернюю, либо наоборот, он гнет свою линию, какое-то своеволие проявляет, свою дерзость по сути своей. И именно церковь нас и призывает быть в послушании воли Божьей и той воли, которая выражена в заповедях Его. Казалось бы, где непосредственно в Священном Писании говорится о посте? Вот пост, иногда есть такое рассуждение, что пост – это как бы скорее личное благочестие. Вот хочу – пощусь, или хочу – не пощусь, или меру могу для себя определить, там, более строгую или менее строгую. Но вообще сам по себе смысл поста и состоит как раз в послушании. Вспомню, что наш праотец Адам как раз получил от Бога заповедь поста. То есть, в чем эта заповедь? Вот, не вкушать от плодов древа познания добра и зла. И именно поэтому это воздержание от вкушения этих плодов, это и есть образ поста. Это послушание, которое должно было человека взрастить и привести, наконец, к любви. Ведь если когда вот мы своим детям говорим, вот это нельзя, или, наоборот, вот это делай, и мы ждем от них послушания, и в чем еще больше ребенок может проявить любовь к своим родителям, как в первую очередь в том, чтобы их радовать, и как раз радовать через послушание. Так же и мы. Чем мы можем более радовать Отца Небесного, как послушанием Его святой воли? Оказывается, исполнять волю Божью нам препятствует наша собственная, поврежденная грехом человеческая воля. Грех – это, по сути, свое есть болезнь воли. Можно сравнить из знаменитой басни Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука», когда каждый тянет в свою сторону, а воз и ныне там. И вот именно поэтому очень часто, даже имея самые благие намерения, человек не может сдвинуться с места. Оказывается, ему все время в разные стороны, его, как мы говорим, развлекает. Слово «влечь» – это вот «развлекать». И нас много куда влечет. Действительно, как лебедь, рак и щука, в разные стороны нас влечет. Что влечет? наши собственные пристрастия, наши греховные страсти, какие-то зависимости человека не в смысле послушания там, в учебе, в работе или там, семейных каких-то обязанностей, а именно чаще всего мы себя можем порабощать тоже греховной волей человеческой. И вот как это научиться? И вот как раз пост – это время борьбы со своими неестественными, а какие-то чрезмерными потребностями, которые мы взращиваем, и они превращаются в страсти. То, о чем апостол Павел говорит, и попечение плоти не превращайте в похоти. Вот эти попечения излишние, как бы, казалось бы, о здоровье, там, о всем прочем, они гипертрофируются и превращаются в греховные страсти. И вот оказывается человеку, чтобы научиться этому послушанию воли Божьей, нужно пребывать в послушании церкви, пребывать в послушании начальникам, как от Бога поставленным, если их там, приказы или распоряжения не противоречат воле Божьей, да, и званию христианскому. И еще очень важно сам образ жизни, вот мы говорим, здоровый образ жизни, то есть научиться такой уклад жизни устроить, в котором большая часть жизни была бы отдана Богу. Нам кажется, ну вот мы работаем, батюшка, мы в такой суматохе, мы учимся, у нас вот сессия там у студентов, мы там дипломы пишем, ученики вот сейчас вышли на каникулы, но у них полно других всяких хлопот и забот, огороды, наконец, сады там и прочее. О чем мы говорим? Это нисколь не препятствует на самом деле жить с Богом. Даже наоборот, в меру того, насколько человек живет с Богом, он преуспевает во всех своих делах. Потому что Бог – это источник всех благ и абсолют, то есть в нем совершенство всех свойств. И не сам по себе человек там, проявляет какие-то успехи, достижения, или там добродетель возрастает, а в меру, насколько Божья благодать действует в нас. И, как я уже сказал прежде, именно действует и божественной благодати в нас, и принесение добрых плодов в христианской жизни, как раз и препятствует наши вот эти греховные страсти. Поэтому борьба с ними, обуздание, подчинение этих плотских и других каких-то влечений именно духовной жизни – это наиважнейшая задача для любого христианина.
Батюшка, жизнь, наверное, так нас увлекает иногда своей суетой, что мы многие какие-то дела даже не соотносим с Господом Богом, а думаем, что это наши заслуги какие-то или еще там проявление чего-то. А здесь все-таки, наверное, есть место нашей гордыни, и мы ее порой даже и не осознаем.
Ну да, вот вся сама по себе поврежденность вследствие грехопадения человека, а мы не можем об этом забывать ни на секунду, потому что мы сыны падшего Адама. Мы несем в себе, как говорят святые отцы, семя тли. И это растление, вот сейчас как раз садово-огородный период, да, и мы там вскоре встанем все над грядками, начнем пропалывать, целое лето полишь-полишь, и опять сорняки растут. Вот то же самое происходит, по сути, с нашей душою. Мы все время пропалываем ее, пытаемся, там, каемся в грехах, боремся с ними, они вновь и вновь у нас проявляются. И вот смотрите, что получается, что после грехопадения отношения человека с Богом, они не то что испортились, они в корне изменились. То есть, если маленький ребенок понимает, что без мамы и папы он просто погибнет, что в маме, в папе заключено для него жизнь и все необходимое для жизни, то взрослее человек, ну, как бы некую самостоятельность и даже дерзость обретает. Вот нечто подобное произошло и после грехопадения с человеком. То есть Господь не нахлебников хотел себе там все время как бы маленьких детей, что ли, каких-то иметь. Да, человек должен возрастать, но он должен это с Богом приобрести. Понимание, что без Бога у нас ничего не получится. Как Господь говорит в Евангелии от Иоанна, что без меня не можете творить ничего же. То есть ничего доброго, по-настоящему ценного без Бога человек не способен достичь. Таким образом, отношение человека к Богу, оно изменилось. Для нас Бог стал лишь потребностью на какие-то наиболее важные моменты жизни. когда мы понимаем, что без Бога нам погибель, или там мы просто не справимся. И получается, вот я свою жизнь по-настоящему абсолютного атеиста не встречал ни разу. Где-то глубоко-глубоко, но у человека все равно живет чувство вот, присутствия Бога в мире. И получается, что вот все поле своей жизнедеятельности, в основном человек считает, что он сам, он все сам. И Бог тут как бы ни при чем. Лишь какие-то вот особые моменты Бог бывает нужен. И вот как бы я испытываю некую потребность прийти, помолиться, там, может быть, поисповедоваться даже. А для большинства людей и этого нет. Просто там как-то свечку поставить, может быть, и так далее. Получается, не просто человек самоуверен, и даже как-то все время почему-то странным образом огорчается, что не получилось, как вот он хотел. Начинает расстраиваться, унывать или искать виновных. Вот он мне там помешал ли обстоятельства там как-то, или вообще там козни какие-то, кого-то непонятно. А вот я-то вот все ведь хотел по-хорошему, так уже в самой посыле неправильная была мотивация, будто ты сам без Бога все это можешь. Вот смотрите, если мы разберем, что лукавый под видом змея обещает Еве в раю, что вот, чтобы она нарушила заповедь Божию, вкусила запретный плод. Вы будете как боги. То есть эта мысль дьявольская. Эта мысль «я хочу быть Богом, но без Бога, я сам хочу быть Богом». То есть это, во-первых, приписание себе всех лучших качеств, добродетелей, как будто вот сам по себе человек или там вот ангельское существо, да, способно быть таким без Бога. Не просто получить талант, а мы без помощи, без поддержки Божией этот талант загубим. И больше того, все эти добрые качества, они обратятся нам в погибель и в извращенное состояние. Потому что страсти греховные, по сути своей, это и есть паразиты на не только даже каких-то естественных потребностях жизни, но даже паразиты на добродетелях, как тщеславие, например, или уныние. Почему человек унывает? Потому что он хотел, вот высокую планку задал, а он до нее не достиг. И он начинает унывать. Или, допустим, он о чем-то усердно молился, и получилось не по его просьбам, не по его воле, а совсем по-другому. И тогда человек начинает унывать. Вот, по сути, не суета нам мешает, а именно вот эта самость. А как же тогда быть человек? Вот суть-то вот этой нищеты духовной, это есть как раз видение, что без Бога я ничего по-настоящему не могу. Человек, ты вот посмотри на свою жизнь, ты уже сколько в жизни совершил ошибок, совершенно глупых шагов. А если и мудрые, как добрые шаги делал, то ты видишь, что по-настоящему до конца, вот на 100%, ты не способен реализовать даже самые лучшие свои замыслы. Что-нибудь дойдет не так. Но еще раз повторю, мы склонны видеть причина-то в других людях. Лишь только мужественный человек по-настоящему может признать и смиренный в определенной, да, мере, признать, что виноват-то я сам. А в чем вина? Не потому, что не доглядел или не додумал, а именно потому, что начал все делать самочинно, даже не спросив: «Господи, а есть ли воля Твоя на это? А может быть, это не на добро мне послужит и не ко спасению приведет, а обратится мне в погибель». Таким вот является, в частности, свойство тщеславия. Потому что именно человек тщеславный, он как раз очень многие вещи делает с оглядкой, во-первых, на других людей, а во-вторых, от самоуверенности, от самомнения. Будто бы он сам способен, он же уже сколько раз, он видит себя в превосходной степени перед другими людьми, и поэтому он сам способен все там взять и разрешить. А вот не получается. И Господь нам все время дает разочароваться в этой самоуверенности и, по сути, познать свою немощь, ограниченность и смириться.
Батюшка, выражение «промысел Божий», оно в этом и заключается. Мы можем в этом видеть некую такую руку Господа, который своими, попускает нам что-то в жизни, чтобы мы все-таки это, наконец, осознали своим умом?
С одной стороны, действительно, потому что Господь заботится не столько о нашем земном житии-бытии, хотя об этом тоже заботится. Ведь Господь не случайно нам говорит, что кто из вас, будучи отцом, если его сын хлеба попросит, даст ему камень, так тем более даст благо Отец Небесный просящему него. Но тут же и говорит: но ищите прежде Царства Небесного и правды Его, и все это, вот Господь даже не ограничивает что, то есть вот все наши нужды, прошения, дастся вам, потому что Отец Небесный знает вашу нужду прежде прошения об этом. Поэтому вот надо учиться настолько довериться Богу, Его промыслу, Его благости, Его премудрости, Его отеческой любви и всемогуществу, что, оказывается, Отец Небесный о тебе уже позаботился. А неужели Он нас призывает к какому-то тунеядству и ничего не деланию? Нет. В том и дело, что это соработничество. Но соработничество в первую очередь состоит в том, чтобы постичь, в чем есть воля Божья. А мы настолько самоуверены, что мы считаем, что мы лучше Бога знаем, что нам нужно. Что нужно нам. И опять же, это, как правило, применительно к чисто земному житью-бытию. И вот можно сравнить, как подобно, вот, допустим, ребенок заигрался, ведет себя, может быть, не очень хорошо, а мы понимаем, скажем, надо уложить спать, вот если маленький ребенок, надо уложить спать, да, и ему кажется несправедливым, что в самый интересный момент игры мы вдруг его начинаем останавливать или там как-то ограничивать. А если не давать этих ограничений? Если вообще с детства не приучать ребенка к послушанию, то вот это своеволие, вот эта вот дерзость и, по сути, гордость, они превзойдут все там, все границы. С детства ребеночка, малыша так запеленают, как полено, да, вдоль там руки по швам, ноги прямо запеленали, он там кричит, сопротивляется. Это не случайно. С одной стороны, нервная система так устроена, что там системы терморегуляции, прочие вещи, что пока организм не способен спокойно приспособиться, там, скажем, отойти ко сну, еще что-то, да. И вот с самого детства мы слышим, надо слушаться. В садике, в школе, дома, потом, вырастая, мы понимаем, что вот на производстве там тоже ты не можешь себе делать, позволить, что хочешь, а нужно делать то, что нужно, и еще как бы критику в свой адрес слышим, что, значит, что-то мы не совсем правильно, нехорошо сделали. Это не потому, что к нам как-то цепляются, к нам особые отношения там у мастера или бригадира. Нет, просто это именно тоже проявление промысла Божьего. Что такое Божий промысел? Это неуклонное стремление Бога всех привести ко спасению. Но это не означает, что любыми средствами, там, заковав в цепи, в кандалы, как рабов, Бог нас в Царство Божие повлечет. Вот тут как раз и стоит вопрос, что без усердия, без согласия человеческой воли его насильно спасти невозможно. Это должно быть сотрудничество, соработничество, или как по-гречески святые говорили, синергия, содействие двух воль. Божественной, которая стремится спасти человека, и воли человеческой, которая при помощи Божьей благодати тоже стремится к личному спасению. Вот поэтому промыслом Божьим Господь иногда полагает предел нашим своеволием, там, брыканием, и потом спустя какое-то время понимали, что действительно Господь тебя, может быть, ты там уже на краю пропасти стоял, и Он тебя удержал, чтобы ты в эту пропасть не полетел.
Друзья, наша встреча подошла к концу. У нас в гостях был настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч! Храни вас Господь!